Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Добрый день, снова в эфире очередной выпуск передачи «Чай со сливками». И, как всегда, ведущий Арнопольский Евгений и уже, наверное, можно сказать, не постоянный, но всегда присутствующий Павел Обиух.
Всем привет.
И сегодня у нас в эфире прекрасная гостья, которую зовут Анна Белокрыцева, главный редактор радиопрограмма «Адреса милосердия».
Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, друзья. Я, честно говоря, первый раз услышала, что название программы, я так понимаю, сливки – это я.
Да. Супер. Да, именно так. Да. Чай мы пьем со сливками общества. Вот если посмотреть у нас анонс на сайте, там так и написано, что мы пьем чай со сливками общества, разумеется.
Личное дело.
Поскольку я журналист, очень интересно быть в роли интервьюируемой. Вот. И как-то сразу начинаешь какие-то, так сказать, задумываться над теми вопросами, которые тебе журналист задает. И как-то очень сама приходишь иногда к неожиданным ответам. Вы знаете, а вот можно я не буду рассказывать, когда там, где я москвичка, родилась в Москве. Вы знаете, на самом деле, мне кажется, вот какой-то период моей жизни, там, не знаю, детство, там, может быть, юность, не знаю, мне кажется, это вот как-то совершенно не так важно. Знаете, я тут недавно встречалась с одноклассниками, и ребята с удовольствием вспоминали там, ну, я не знаю, школьных учителей, говорили, вот имена все их помнят, говорили, вот тогда там случай был, и вдруг я поняла, что, может быть, это плохо, но я не помню вообще ничего, то есть такое ощущение, то есть я вот, ребят, я помню, но вот даже иногда имена, не то что, то есть даже имен иногда учителей не могу вспомнить, то есть у меня такое ощущение, что у меня последние там... Моя просто профессиональная жизнь как журналиста началась довольно поздно, да, то есть я до этого работала в издательстве, мы все жили в Советском Союзе, была очень такая регламентированная жизнь, и, в общем, так я предполагала, я работала в издательстве «Прогресс», и вообще-то предполагалось, что, как раньше все считали, раз устроился куда-то, будешь работать там до пенсии, потом выйдешь на пенсию, и такая какая-то вот... Было ощущение регулярности жизни тогда. И, в общем-то, честно сказать, в общем, ничего такого, мне кажется, особо интересного в моей жизни не было. А потом началась перестройка, и все очень сильно сдвинулось.
Все стало сразу интересно.
Да, все сдвинулось с мест, и то, что раньше было невозможным, стало возможным, потому что, ну, как бы, вот журналистского образования у меня не было, а без этого, в общем, обычно не брали, да, там, ни в газеты, никуда. И вдруг все сдвинулось, все перемешалось, и оказалось, что наши коллеги там по издательству, им предложили делать газету, они... занимаясь книгами всю жизнь, совершенно не представляли, как это делать. Им нужны были авторы, им нужны были люди, которые бы им помогли. Собрался такой стихийный коллектив, и вообще начало моей журналистской деятельности это была газета на Варшавке. Это была районная газета Южного округа, там нескольких районов. И вдруг я поняла, что я вот дорвалась, вот, что теперь я могу писать, причем 16-полосная была газета, и я действительно вот начала себя там как-то вот как журналист первый раз реализовывать. И у меня, знаете, иногда такое ощущение, что у меня жизнь началась вот такая, ну, вот профессиональная реализация, у меня началась с этого. То есть, конечно, у меня там была семья, у меня там дочь росла, но это как-то вот... А вот профессионально я себя почувствовала вот журналистом именно там. И, кстати говоря, именно там я вот впервые как бы с темой людей с инвалидностью столкнулась, потому что тоже было очень интересно. Был там председатель общества инвалидов, по-моему, Южного округа, Сергей Алексеевич Лупилов такой. И нужно было там, ну как, мы же районные газеты, нам там говорили, вот нужно там, ну, положим, к Дню инвалида сделать интервью с ним. И там было несколько у нас журналистов в газете, буквально там 3 человека. И, значит, один журналист сказал, что «Ой, нет-нет, к инвалидам это я не пойду, это я не знаю, с какой стороны подойти, это я что-то буду». Да, было известно, что он на коляске подвигается. Вот. Второй сказал, что он должен, что он вообще не знает, как это он может. В общем, знаете, осталась я. А я, поскольку ничего этого себе не представляла, я не знала, понравится мне это или нет.
Поэтому и бояться не было.
Да, собственно, у меня предубеждений просто никаких не было. Я и пошла. И вы знаете, вот этот вот разговор с Сергеем Алексеевичем, то есть он понял, что такой вот человек необстрелянный и абсолютно несведущий в этой теме. Теми, так сказать, да, совершенно не представляющие, как живут люди с инвалидностью в нашей стране. Вот. И потом у нас интервью, в общем, мы с ним разговаривали часа три, и я когда вышла, я еще, как сейчас помню, я вот вышла из здания, где было общество инвалидов, и меня даже вот пошатывало так вот. Я шла, и меня так покачивало от какого-то, вот я была переполнена информацией, эмоциями. Самое было вот ощущение главное, как же этот целый, огромный мир, о котором никто не знает. И вот с тех пор, наверное, ну, я не могу сказать, что я вот там дала себе клятву, но вот с тех пор у меня вот совершенно я поняла, что вообще в журналистике вот стоит заниматься, в общем, этим. Это очень важно, рассказывать людям вот об этом мире, да, и, так сказать, преодолевать, помогать им преодолевать стереотипы.
Я сидел у тусклой лампы допоздна, вспоминая давний запах дальних мест. Я гулял по синим сумеркам без дна, возвращаясь в разрисованный подъезд. Кто-то ждал меня, а может и не ждал, оставлял как флаг незапертую дверь. Кто-то знал про все, а может и не знал. И вот теперь под животом моста мы пили с ней вино, могли бы лет до ста мы целоваться, но краток речной маршрут, кончилась Хванчкара, поздно и дома ждут, пора. Вдоль Москвы реки и сонного Кремля я скольжу пустым пространством мостовых, и не смотрят светофоры на меня с безразличием постовых на выходных. Перламутровым загаром города покрывает разгоревшийся восход, и мне кажется, что было так всегда, всегда в тот год. Под животом моста мы пили с ней вино, могли бы лет до ста мы целоваться, но краток речной маршрут, кончилась Хванчкара, поздно и дома ждут, пора. Будет новых зим и весен карусель проплывать, неоднократно мимо нас будут петь вокруг, стареть, стелить постель и ждать, Бог даст. Небесный калькулятор ни на миг не собьется, и мгновенье, как вино, отсчитает и прольет, что не вместит. И вот оно под животом моста. Мы пили с ней вино, могли бы лет до ста целоваться, но краток земной маршрут, кончилась Хванчкара, если нигде не ждут, пора.
Смело перейти к следующей рубрике, да?
Реальный спец.
В этой рубрике как раз, я думаю, вам будет больше чего нам рассказать интересного, и расскажете заодно про любимое дело, которым вы занимаетесь. Это, я так понимаю, журналистика.
Ну, наверное, можно так назвать. Вообще, не знаю, мне кажется, вот каждый человек какое-то призвание в себе должен ощущать, да, ну, если это не забито там чем-то другим, то я знаю, что мое призвание – это работа со словом в любом виде. Я редактор, я журналист, я там, не знаю, книжки пишу, когда время есть. Вот, поэтому, ну, вот все, что связано со словом. Я, конечно, не писатель, но, да, наверное, вот работа со словом. И вот я хотела сказать, что когда я, поскольку не была по образованию журналистом, у меня был очень сложный процесс такой, знаете, профессиональной самоидентификации. Когда меня вот... Я работала в газете, я, в общем, получала за это деньги, я, в принципе, наверное, это было нормально, да, меня печатали, все было нормально. Но когда меня спрашивали, кто я по профессии, я почему-то никак не могла ответить, что я журналист. Вот был такой период, когда я была начинающей, ну, там, может, 2 года там прошло. У меня почему-то вот не поворачивался язык сказать, что я журналист, потому что я до сих пор вот внутри не понимала, кто я. И, собственно, для этого я не для, там, не знаю, подтверждения своих каких-то заслуг невероятных, а просто для того, чтобы понять, что я правда вот журналист, и правда я в профессиональном сообществе, я, ну, вот меня оно оценит, я стала подавать свои статьи на конкурс. Курсы. Тогда был организован конкурс «Люди для людей». Вот я отправила статью. К своему удивлению, заняла там 2-е место. Потом, по-моему, на следующий год заняла 1-е место. А потом я на всероссийский конкурс преодоления. Был вот конкурс Союза журналистов всероссийский. Тоже отправила какой-то материал. И, в общем, в результате там тоже заняла, не помню, по-моему, 2-е место. Ну, в общем, короче говоря, все. И мне этого было достаточно. С тех пор я, в общем, уже не стесняюсь говорить, что да, я журналист. Все.
То есть ты вот свое журналистское образование, оно у тебя, так сказать, вот на опыте основано,
практическое, да? Оно у меня практическое, да, абсолютно.
На каком-то там вузе. Интересно.
А ты знаешь, а мне вообще, вот у меня ощущение, что какие-то профессии, к сожалению, навыки можно дать, но научить, если нет побуждения какого-то, невозможно. Вот я уверена, что журналистика – это как раз и из тех вот профессий, когда вот, ну вот, ну, невозможно научить человека, вот как это, легкому перу, да, излагать на бумаге, да, то есть можно научить каким-то приемам, но человек никогда не будет вот таким именем, что ли, в журналистике, я не знаю, и, может быть, я не права, но я просто за время своей работы я встречала массу людей, которые, являясь прекрасными журналистами, не имели журналистского образования. И, кстати, на радио то же самое. То есть вот профессиональных радиожурналистов я, честно, наверное, ни одного не знаю. То есть работают люди, получившие самые разные образования, но при этом, вот, видимо, какое-то по какому-то призванию. Ну и вот тоже жизнь как школа, наверное, вот так.
Слушай, ну вот прежде чем мы еще перейдем к основной, так сказать, теме разговора, у меня еще один вопрос вот сейчас созрел. Ты работаешь, ты, как ты говоришь, да, занимаешься именно вот журналистикой, которая связана с освещением темы инвалидности.
Не только социальная журналистика.
Вообще социальная журналистика. Вот ты можешь немножко, во-первых, подробнее рассказать об этом, да, вот как социальная журналистика сейчас, и в том числе освещение людей с инвалидностью, какие, ну, я не скажу сложности, да, вообще как это воспринимается обществом, насколько это сложно, и, может быть, несколько слов о подпроекте «Адреса милосердия», что он из себя представляет.
Да, проект «Адреса милосердия», его осуществляет автономная некоммерческая организация «Студио Диалог», то есть мы не коммерческая организация, которая делает профессиональные радиопрограммы. И, собственно, вот наша задача радиопроекта, она изначально и вот была, вот, наверное, очень созвучна тому, что я почувствовала, когда вот вышла от Сергея Алексеевича Лупилова, да, что есть огромный пласт проблем, огромный пласт каких-то, ну, не знаю, огромное количество людей, про проблемы, про боли и про какие-то их устремления большое общество, так называемое в кавычках, да, не знает совершенно. И, собственно говоря, вот это проект абсолютно социальный радио. Это, более того, я скажу, что это на федеральных радиоканалах, это такой единственный социальный радиопроект, регулярно выходящий в эфире, освещающий такие широкие темы очень, да, потому что есть программа на Радио России, посвященная усыновлению, но это такая вот узкий спектр. У нас очень широкий спектр тем, то есть от проблем инвалидов до проблем в целом развития благотворительности и волонтерства, да, от там, защиты прав бездомных до, не знаю, помощи детям там, с муковисцидозом. То есть вот весь спектр тем, которые, вот, наверное, вот социальная журналистика, вот то, чем мы занимаемся. И, ну, на самом деле, если говорить о состоянии социальной журналистики, да, вот, то, вы знаете, есть довольно много таких на эту тему обзоров. Более того, я несколько книжек на эту тему, в общем, написала, потому что мне, в общем, не все равно. Мне очень хочется, чтобы мы не были единственной программой. Мне очень хочется, чтобы у меня было как можно больше коллег, которые об этом говорят и рассказывают, причем говорят и рассказывают профессионально и хорошо. Но я не могу сказать, что здесь появляется как-то вот все время какие-то возникают новые имена. Хотя, честно говоря, вот чем больше мы каких-то проводить конкурсов на вот темы социальные, тем, наверное, больше можно молодых журналистов как-то подвинуть к этой теме. Вот. А вообще, на самом деле, тут даже, вы знаете, принято там обвинять журналистов. Да? Почему вот они не пишут? Почему вот столько у людей проблем, а они все там о каких-то звездах, о каком-то там гламуре? Да вы знаете, тут даже не всегда в журналистах дело. Ведь журналист, он же человек не свободный. Это мы не коммерческая организация, да? А ведь обычно есть издание или есть канал, да? И у него есть четко сформулированная политика, да, канала. И у журналиста есть всегда четко сформулированное задание. И, собственно, тут очень много зависит от политики, наверное, каналов, от политики, так сказать, изданий. Есть издание, например, та же газета «Коммерсант», при которой просто вот Российский фонд помощи расцвел, да, то есть она свою социальную миссию вот таким образом, мне кажется, вот выполняет просто исключительно хорошо. Вот. А где-то, в общем, на какие-то каналы очень сложно пробиться, особенно я имею в виду центральные каналы телевидения. Так что сложная ситуация. Честно, мы тут с коллегами все время пытались вот вспомнить как для одного издания, значит, имена социальных журналистов, ну, такие вот на слуху, которые, да, вот мы вот 2, 3, 4 имени, и, в общем, все. То есть это вот пальцы там одной руки, ну, двух, может быть, рук. То есть вот таких известных имен в социальной журналистике, к сожалению, очень мало, и больше их не становится, в общем.
Наше общество готово воспринимать проблемы инвалидов, проблемы незащищенного населения.
Журналист должен сделать так, чтобы любая информация была интересна. Это задача журналиста, это задача его профессионализма, да? Потому что, знаете, когда вот поднимали тему хосписов, да, в свое время это, так сказать, люди с четвертой стадии онкологии, да, и, в общем-то, это страшно тяжелая тема, о которой, в общем, и считалось не говорить невозможно, и слушать не будет никто, и читать никто не будет, и смотреть это никто не будет, да. Вы знаете, вот смогли найти журналисты хорошие и некоммерческие организации. Тут, конечно, постарались. Есть такой фонд помощи хосписам «Вера», которые показывали, рассказывали. И оказалось, что это, в общем, нормальная тема, что про это можно говорить и интересно писать, и людям это интересно читать, и слушать, и смотреть. То же самое, например, помощь детям с онкологическими, онкогематологическими заболеваниями. В свое время эта тема просто, ну как вот про это? Ну это же ужас. Дети больные раком. Они действительно, если дети, ребенок заболевает раком, он очень быстро сгорает. То есть просто вот если ему быстро не помочь, то просто вот это очень тяжело. И тема страшно тяжелая. Как же про это мы будем говорить? Да кто же это будет слушать? На самом деле оказалось, что да, при усилиях некоммерческих организаций, тот же фонд «Подари жизнь». Вы посмотрите, какие он проводит акции, да, и их освещают все журналисты, и более того, теперь даже на, по-моему, по какому-то каналу телевизионному даже их концерт передают. То есть я хочу сказать, что любую информацию можно подать так, чтобы это было интересно. А вот это уже задача журналистов. Вы знаете, вот когда говоря, вот одно из понятий там социальной журналистики, но есть такой вот институт, фонд местного сообщества. Ну, это такой, в общем, немножко с Запада такой пришедший термин, но тем не менее он у нас в России уже около 30 таких фондов, и в общем, интересно, очень работают и привлекают средства и населения, и бизнеса, и реализуют социальные проекты. То есть такой вот есть такая модель. И она для нас там, ну, может быть, лет 5 назад она была совсем новой, и действительно мало кто знал. И я, значит, сначала я в радиопрограммах, рассказывая о них, говорила, вот для нас новое понятие. Потом опять сказала, для нас новое понятие. А потом думаю, ну сколько же можно говорить? И я стала, знаете, вот я такой вот использовала прием, может быть, он не очень честный. Я сказала, вы знаете, да уже даже никому не надо объяснять, что такое фонд местного сообщества. Да все уже знают, что это такое. Уже все знают. И вы знаете, вот, вот с этой интонацией люди действительно говорят, а что, нормально, все действительно отличная вещь, все знают. То есть, понимаете, нужно уметь подать любую информацию. И, конечно, от журналиста здесь очень много зависит. Более того, от него зависит вот это как бы отношение потом и к теме, и к человеку с инвалидностью, скажем. Да? Это очень зависит от журналиста.
Ну, вот я на самом деле знаю, да, и с удовольствием, так сказать, слушаю, и даже иногда принимаю участие вот один раз в программах как раз «Адресами милосердия». Как раз именно программа-то сделана действительно очень интересно, что они так вот слушаются хорошо. Может быть, мы так вот расскажем невзначай слушателям радио ВОС, где они могут услышать программу проекта.
Ну, вы знаете, вообще программы «Адреса милосердия» – это целый цикл. Значит, я вам, к сожалению, сейчас не назову все частоты, но на самом деле вся информация есть, во-первых, на нашем сайте www.admil.ru. Admil, то есть как «Адреса милосердия». Да? В принципе, тоже вся информация о наших программах, иногда там и в прямом эфире их можно услышать на сайте и «Радио России», и на сайте «Маяка». Значит, у нас есть «Адреса милосердия» в прямом эфире. Они проходят это каждую неделю по субботам на «Маяке», в прямом эфире «Маяка» в 6 часов вечера. Это вот, это можно слушать, это ведущие Саша Ветров, Вера Кузьмина. Да. Вот. Потом у нас есть программа «Богач, бедняк, благотворитель», и «Вашей помощи ждут». Это программы идут на «Радио России» по понедельникам еженедельно. И это, собственно, такие программы, ну, информационно-просветительские, которые рассказывают о развитии, о том, как у нас в стране развивается благотворительная сфера, волонтерство, о том, как работают благотворительные фонды, о том, кому нужна помощь или, наоборот, кому там собираются средства. То есть там она такая программа, в общем, тоже достаточно интерактивная. Вот. И еще есть выпуски радиопрограммы «Адреса милосердия», короткие, 3- и 4-минутные, которые идут на «Радио России» и на «Голосе России». К сожалению, естественно, я время не могу назвать, но они идут, по-моему, 4 раза в неделю или 5. Ну, в общем, почти каждый день. Короче, это надо вот эти вот маленькие программы, это надо, так сказать, смотреть просто в сетке «Радио России». Вот, поэтому у нас такой очень разнообразный спектр, но, конечно, времени, вот 3 минуты, это же вы понимаете, да, 3 минуты – это практически ролик.
В общем, да, джингл даже.
Да, это практически, да, это практически ролик. То есть там, на самом деле, вот такие короткие форматы, они, поэтому сегодня час, это такая вот отдушина, вот можно, да, можно развернуться, свернуться, да, там можно куда-то в сторону уйти, потом вернуться обратно. 3 минуты не дает абсолютно такой возможности. 3 минуты – это очень сжатая информация, и это, опять-таки, очень высокие требования к человеку, который это делает. Да? То есть не просто привлечь внимание к проблеме, ведь большинство программ, они направлены на то, чтобы или кому-то найти помощь, или объявить о том, что какая-то, например, некоммерческая организация, благотворительный фонд оказывает помощь. Например, какая-то горячая линия. Да? Вот если у вас ребенок, например, с проблемами с сердцем, да, есть, оказывается, горячая линия, где можно проконсультироваться бесплатно у ведущих специалистов. Есть такие вот горячие линии, есть какие-то фонды, которые оказывают какую-то конкретную помощь на лечение, на операции. Мы вот об этом во всем рассказываем, потому что наша задача – связать людей, у которых есть какая-то проблема, которые нуждаются в помощи, и тех людей, которые им могут эту помощь оказать.
Несмотря на то, что час – это довольно долгое время, что можно развернуться и свернуться, все равно время, к сожалению, ограничено. Если мы запишем слишком много, Иван, наш звукорежиссер, нас потом с Евгением побьет немножко. Поэтому я все-таки предлагаю плавно, так незаметно, перейти к основной теме нашего сегодняшнего разговора. На прошлой неделе, наверное, многие из тех, кто слушает эту передачу, знают, вот в период с 17 по 19 ноября в Москве прошел фестиваль «Смотри на меня как на равного». И ты была, собственно, непосредственно одним из организаторов этого фестиваля.
Да, наша организация, студия «Диалог», мы абсолютно являемся организаторами при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Расскажи, пожалуйста, об этом мероприятии. Что это за кинофестиваль? Как он проходил? Какие материалы на этом кинофестивале шли? Кто приходил? Какую огласку он получил? Вообще цель, так сказать, какую вы преследовали? Как появилась эта идея?
На самом деле, чтобы появилась эта идея, тут не надо было быть, не знаю, 7-5 во лбу. На самом деле достаточно включить телевизор там, да, и посмотреть, как освещаются или как вообще не освещаются, да, в каком виде и как появляются люди с инвалидностью на нашем телеэкране. Да. Все-таки у нас телевидение – это такое средство массовой информации, которое имеет, наверное, самое большое воздействие на население. Все-таки больше всего у нас вот именно телевидение смотрят. Да. И вот достаточно вот просто посмотреть ситуацию, чтобы понять, что, в общем, качество материалов журналистских о людях с инвалидностью, о проблемах людей с инвалидностью, оно очень часто оставляет желать лучшего. И более того, их просто и по количеству мало. Да? И, собственно, ну, то есть задача фестиваля, она очень простая, она, так сказать, исходила из вот этого, из задачи повысить качество журналистских материалов о людях с инвалидностью и просто стимулировать журналистов заниматься этой темой. Оказалось, что для молодых тележурналистов это тоже очень важно, потому что вот получить, например, какое-то признание в Москве, да, и у нас было много журналистов из регионов, это всероссийский был фестиваль, поэтому, соответственно, так сказать, у нас около 17 регионов участвовало телекомпании. И для какой-то региональной небольшой телекомпании, которая там делает какие-то там программы, да, про людей с инвалидностью, для вот этих журналистов оказалось очень важно, что их пригласили в Москву, что их отметили, да, дипломом лауреата, что показали на большом экране в кинотеатре «Художественный» в центре Москвы, показали их работу, которая была снята вообще-то для другого формата, для телеформата. На самом деле очень часто вот фильмы, снятые для телевидения, на большом экране какое-то совершенно другое звучание приобретали. И даже вот авторы выходили и говорили: надо же, оказывается, такой фильм хороший сняли.
Думали, сюжет оказался фильмом.
Да, да, то есть на самом деле. Поэтому вот собственно, задача была, ну, естественно, понятно, что, сказать, очень важно, чтобы привлечь массового зрителя, да, как бы широкого зрителя, приобщить их к этим проблемам, потому что вот эти телеработы, лучшие из них, да, они, по-моему, ну, я не знаю, намного лучше, чем, ну, какие-то, не знаю, какие-то пособия или какие-то лекции, да, или какие-то нравоучения о том, как вот надо там относиться к людям с инвалидностью, а как не надо. Вот посмотришь там какой-то хороший фильм или программу, и, в общем, уже больше говорить обычно ничего не надо. Вот, поэтому тут задач было много, ну, и, соответственно, мы очень рады, что вот Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям как-то нашу эту идею поддержало. Вот, и вот я, если можно, я какую-то установочную скажу, да, вот информацию. То есть у нас было прислано около 60 заявок из вот 17 регионов страны. И оргкомитет работал, оргкомитет, значит, производил отбор фильмов. И было жюри, жюри очень авторитетное, я считаю. В жюри, значит, был Тофик Шахвердиев, режиссер, документалист. Его фильм, кстати, вот занял первое место на одном из фестивалей «Кино без барьеров», который проводит организация «Инвалиды перспективы». Да, да, вот. В жюри была Елена Цеплакова, актриса и режиссер. В жюри была Ирина Ясина, публицист и член Совета по правам человека. В жюри была Инна Маргулис. Это она член правления Московской городской организации Всероссийского общества инвалидов. И членом жюри был Виктор Ющенко, он продюсер телеканала «Культура», тоже тележурналист, продюсер, то есть человек, который профессионал в телевидении.
Я уже думал, президент Украины.
Нет, 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 мы сначала тоже думали, потом выяснили, что нет, это не он. Вот, и 20 отобранных фильмов, они, так сказать, все стали, вернее, там как, там было три номинации: фильм, фильм телевизионный, телевизионная программа и телевизионный сюжет. Вот. И вот 20 вот работ в этих жанрах телевизионных, отобранных, лучших, да, они стали лауреатами, и они как раз вот в течение трех фестивальных дней они демонстрировались на широком экране, причем вход был свободный в кинотеатр художественный, и, мог посмотреть, в общем, любой желающий их. Вот. А, естественно, призы, то есть вот первые места в каждой номинации, их было, это было три работы. Вот. Ну, я, если можно, потом дальше про это скажу. Вот. Ну, что касается публики, конечно, тяжело. Конечно, тяжело людей привлечь на такие показы. Да? Даже они вот свободный показ, тяжело. Мы, честно, мы делали все, что могли. Вот. И нам казалось, что вот народу могло бы быть больше. Но на самом деле, я думаю, что первый шаг, он все равно был удачным, потому что было довольно много людей без инвалидности, которые где-то слышали, вот мы по радио уже широко информацию распространяли, там были афиши, плакаты, были флаеры, то есть мы как только могли распространять информацию, и люди выходили какие-то, знаете, вот перевернутые, это я вот наблюдала, причем очень сложно же такие фильмы смотреть с утра до вечера. Потому что вот я в фестивале «Кино без барьеров» участвовала не раз. И там вот идут показы с утра до вечера. Вы знаете, ну вот каждые два часа надо немножко вот выйти и проветриться, потому что очень перегружает. Там настолько вот тяжелая иногда действительно эта фактура, да, вот человеческая, что душе нужно немножко время, чтобы это все переварить. И я понимаю людей, что кто-то приходил на один показ, у нас там по 4 фильма было, и там они обычно не длинные, там по полчаса, там 15 минут. И люди выходили, но они выходили не, как бы сказать, они выходили наполненные какими-то впечатлениями очень серьезными. Я просто наблюдала, была группа молодых людей, видимо, студентов, потому что мы, на самом деле, распространили по вузам очень широко эту информацию. Нам казалось, что, в общем, журналистам будущим это очень было бы полезно, да и, в общем, будущим социальным работникам, кто вот, например, кому предстоит, да, работать с людьми такими. Вот. И пришла группа студентов, и они пришли, ну, суббота, они такие, ну, как бы немножко тусоваться пришли, да, отлично, прекрасно. Они там веселились, что-то там они как-то перед началом так, они такие шустрые. Ну, отлично, молодежь, это прекрасно. Сели там где-то на задний ряд и все. И я вот наблюдала просто, как они вышли. То есть они вышли как-то вот так вот молча, я бы сказала. Наверное, это можно назвать потрясенно. Я, честно, к ним не подходила, душу не лезла, не спрашивала. Но вот они вышли, оделись и пошли. И они даже как-то вот не шутили, не переговаривались как-то между собой. То есть видно было, что люди, ну, что-то переваривают очень серьезное. Это какое-то сильное душевное впечатление, которое им надо вот уложить и переварить. Ну, именно, кстати, поэтому мне, например, там несколько пожилых зрителей, которые подходили тоже к нам, все говорили спасибо. Говорили, знаете, сюда надо загонять молодежь. Ну, я не уверена, что загонять – это хороший способ, потому что, ну, насилие, как бы, это не наш метод. И, в общем, мы знаем, да, как воспринимается то, куда загоняют, ну, вот, насильно буквально, да. Но вы знаете, ну, наверное, можно придумать какие-то способы. Я понимаю, что, может быть, свое свободное время молодой человек, ну, не будет тратить на это. Он пойдет в кафе с друзьями, он пойдет там на свидание или пойдет на какой-то боевик, да. Но, например, сделать вот такие фильмы или такие программы частью, например, учебного процесса, чтобы они, например, там потом какую-то работу написали, условно говоря, да. Мне кажется, очень важно, да, человек сам не пойдет. Я, кстати, противница насилия, вы не думайте. Я тоже, меня вот, если, сказать, я сталкиваюсь с насилием, у меня сразу чувство протеста возникает моментально.
Я, опять же, информацию, которую, может быть, по-другому переварил бы, будет перевариваться на этот раз по-другому, если силы.
Да, да, в том-то и дело. Я это все понимаю. Но вы знаете, вот вот мне кажется, очень важно иногда человека вот, вот завлечь, вот, ну как это называется, правдами, неправдами, ну вот как-то завлечь в этот кинотеатр, вот завлечь, чтобы он вот сел, да пусть он просто ноги вот у него устали, да пусть он сядет, отдохнет, да, и вдруг он это, вот вдруг он что-то увидит, вдруг в нем что-то разомкнется, и что-то откроется, он поймет вообще жизнь совершенно с другой стороны, по-другому, и он жалеть потом об этом не будет, понимаете, потому что, в общем, мы отбирали очень хорошие работы. Действительно, даже было сложно выбрать жюри, потому что были равно, ну, как бы равнозначимые многие работы, когда вот трудно было выбрать. Но у нас, кстати говоря, были, было очень много специальных призов, поэтому как бы там у нас практически чуть не половина участников еще получила дипломы лауреатов, и еще и какие-то там лауреатские первые места, или много было специальных призов, которые нам предоставили наши партнеры, которым мы тоже очень благодарны.
Прежде чем вот, да, мы как продолжим там, дети поговорим и так далее. Вот, у меня просто в голову пришла такая, такая мысль, да, вот хотел бы знать, что по этому поводу думаешь. Ведь заманивает, так сказать, зрителей вот этот пряник, да, он же вот, вот ты сегодня упоминал уже фонд «Подари жизнь», да, вот они вот этот там концерт, они делают хорошо, но они ведь делают этот концерт на таком большом уровне пиара. У них очень много звезд там обычно бывает и так далее. Вот это же людям интересно. Наверное, в первую голову это интересно. Они приходят посмотреть там, не знаю, на Андрея Макаревича, а видят в итоге то, что хотят им показать. Да, ты не думаешь, что вот как раз таким пряником может быть как раз какой-то посторонний интерес?
А это не важно. На самом деле это совершенно не важно. Это может быть все, что угодно. Можно использовать известных людей. Мы бы с удовольствием бы пригласили еще больше людей знаменитых. Мы довольно широко приглашали, ну, просто по разным объективным причинам люди там, кого мы приглашали, не очень могли. Но, вы знаете, мне кажется, вот это дело такое, что неважно, каким образом, да, человека привлечь. Вы знаете, иногда вот обвиняют людей, которые там благотворительностью занимаются ради собственного пиара. Я имею в виду не фонды, а именно вот индивидуальных, да, людей. Он богатый человек, да, и он там, не знаю, пришел в детский дом там и привез там грузовик подарков или сделал им там детскую площадку какую-то, соорудил или что-то, и сам обязательно там снимется на их фоне там, да. И
с лопатой.
Да, ну, с лопатой или там с подарками в обнимку с ребенком, с этим сиротой. Вот. И как-то это вот принято осуждать, что, в общем, люди на себе делают пиар на добром деле. Вы знаете, я считаю, что самое главное – это то, что он сделал. Дело, да? Вот дело. Неважно даже из каких побуждений. Я просто, знаете, считаю, вот в этом году, кстати, если говорить вот о потере года, в этом году ушли из жизни три великие женщины благотворительности. Это Галина Чаликова, директор фонда «Подари жизнь». Это Вера Миллионщикова, директор первого хосписа московского. И это Ольга Алексеева, это бывший директор фонда КАФ, которая в последнее время работала в Лондоне, уже в Британии, в фонде КАФ. Вот. И вы знаете, вот Ольга Алексеева, она, занимаясь благотворительностью и в России, и в Британии, она сказала как-то, что, ну, я не ручаюсь там, я, может быть, не цитирую, но близко к тексту, да, она сказала, что в Британии люди занимаются благотворительностью, опираясь на свои ценности. В России все наоборот. В России люди, начиная заниматься благотворительностью, начинают выстраивать на ее основании свою систему ценностей. Понимаете, да? То есть вот эта ценностная шкала у нас, в общем, несколько оказалась сломанная, поэтому, соответственно, вот мне кажется, когда человек хоть что-то делает хорошее, хоть что-то смотрит, да, хорошее, он сам немножко меняется, да, он сам меняется, может быть, он даже сам этого не осознает, но он становится лучше, и, может быть, вот первый раз это там предприниматель пришел действительно ради пиара и журналистов позвал, а потом он будет просыпаться ночью, и ему вот не будет давать покой этот запах детского дома сиротский, да, и потом он уже вот просто без всякого пиара, без всяких журналистов придет в этот детский дом и действительно реально начнет системно помогать и детскому дому, и ребятам там адаптироваться, и там, может быть, семью ему искать. Вот. То есть, понимаете, я вот верю, что хорошие дела, они остаются всегда хорошими делами, независимо даже от мотивов. Абсолютно это не важно.
Ну, конечно. Я на самом деле не то чтобы про мотив, да, мне кажется, что я отношусь к пиару просто как к инструменту, например. Да, это вот некий способ, так сказать, достижения каких-то там определенных целей.
Да,
вот,
безусловно.
Вот и все.
Да.
Просто такая лопата некая.
Да, безусловно. Ну, вот я говорю, как все инструменты пиара, на самом деле, надо, конечно, использовать, в том числе и для таких фестивалей. И я знаю, что вот когда кино без барьеров устраивало «Перспектива», там тоже все это было задействовано. И как можно больше известных лиц, это сейчас тоже важно. Потому что действительно за известными лицами, за публичными, за актерами, за музыкантами пойдут их поклонники, да, которым даже, в общем-то, не важно, куда они, лишь бы вот за ними. А потом что-то у них, может быть, щелкнет в голове. Скажут, а что-то там, кому-то там надо помогать, что он там говорил-то, мой кумир-то, да. И на самом деле я совершенно не против. Я считаю, что это правильно. Сейчас, кстати говоря, действительно очень трудно найти известного человека, который бы не был связан с каким-то, с какой-то благотворительной программой или с фондом. И тоже это, мне кажется, прекрасно.
Ну, это даже, можно сказать, мода такая пошла, да?
Замечательно. Это да, прекрасно. Это плохо, мы, знаете, сколько лет мы... Наша программа вот 11 лет уже выходит. И, знаете, мы столько лет мечтали. Мы все говорили, боже мой, как хорошо, чтобы у нас в стране наконец-то пришла мода на благотворительность. Вы знаете, вот я могу сказать, что да, она пришла. Это хорошо.
Слушай, ну а ты кино без барьеров упомянул, да?
Да.
Ведь это же такой большой-большой фестиваль. Да. Не было вот какой-то там, не знаю... Опасение, что останется в тени вот ваше вот это детище, тоже очень важное.
Ну, ты знаешь, немножко другие задачи, Паш. Дело в том, что мы совершенно не собираемся ни с кем конкурировать. Более того, организация «Инвалидов Перспективы» – это наши партнеры по проведению этого фестиваля. И мы вообще очень рассчитывали на поддержку и помощь, и ее получили, потому что, ну, действительно, такой опыт многолетний проведения международного кинофестиваля. Понятно, что мы без него бы, наверное, не смогли обойтись. Но на самом деле тут у нас задачи просто разные. Во-первых, мы вот год проводим, да, вот в этом году «Кино без барьеров» нет, да, значит, вот наш фестиваль. А потом телевидение – это другой жанр. Дело в том, что мы, собственно, у нас вот из жанров кино, у нас нет игрового кино совсем, только пересекаемся, может, мы с этим фестивалем, только документальное кино, вот по жанру документального кино. И то у нас в фестивале, вот условием участия было обязательно, чтобы этот документальный фильм, например, о жизни людей с инвалидностью, обязательно демонстрировался по какому-то телеканалу. То есть не просто вообще был снят, а обязательно был показан по телевидению, то есть чтобы он стал как бы уже все-таки фактом, ну, телевидения. Поэтому у нас вот наше поле, это все-таки телевидение, и именно российское телевидение, да, для начала, потому что, как бы, наверное, за рубежом там тоже много проблем в области телевидения, но, в общем, пока мы должны, по-моему, пахать свое это поле. Поэтому совершенно я не считаю, что мы конкуренты, я, наоборот, считаю, что это, в общем, такой взаимодополняющие вещи, потому что я знаю, что, например, на «Кино без барьеров» телевизионные работы не принимаются, вот просто телепрограммы. А у нас именно жанр вот телепрограмм, было довольно много интересных программ.
А у вас при показе этих фильмов не было тифлокомментария?
Был. Значит, мы... На самом деле, наша задача была... Конечно, мы ждали зрителей всех, все, кто захочет посмотреть, но наша была особая задача сделать этот показ абсолютно доступным для людей с любыми формами инвалидности, то есть там была полностью безбарьерная среда, то есть там ни одной ступеньки не было для людей на колясках, вот, там был для людей неслышащих, слабослышащих, был сурдоперевод всех мероприятий, и все фильмы были субтитрированы для них. А для людей слабовидящих и невидящих был тифлоперевод, был тифлокомментарий, и вот все показы конкурсные 2 дня, они сопровождались полностью. Причем даже, в общем, неважно, знаете, нам... Ну, как-то мы распространяли информацию очень широко, но вот людей там с проблемами зрения мы не видели. Ну, конечно, мы так не спрашивали, но обычно заметно, когда человек с сопровождающим идет, да, вот, и мы не видели. И вот, значит, как-то мы сидели, думали, ну вот, мы там тифлокомментарий. А люди не пришли. И вы знаете, что мне сказал? Ну, как-то не то, что мы расстроились, но просто думаю, вот мы, вот для кого вот люди сидят там, а действительно они там в 3 смены, там они очень ответственно подошли, были там тифлокомментаторы, которые, я так понимаю, что учились вот в институте Реакомп, вот, и они очень ответственно подходили, молодцы вообще всем сурдопереводчикам, всем тифлокомментаторам огромное спасибо. И знаете, мне что на это сказал? Ну, как-то мы так закручинились с нашим руководителем Ольгой Суворовой, вот, значит, мы так, ну, вот, для кого мы все это делали. А у нас есть такой друг большой, Юра Кузнецов. Это из Петербурга, такой человек с инвалидностью. У него организация тоже своя, инвалидов. Ну, мы давно просто его очень знаем. И он приехал на фестиваль, тоже мы его пригласили. И он так услышал наши все эти стенания, сказал: «Вы знаете, что я вам скажу? Вы должны были сделать все, что вы должны были сделать. И чтобы ваша совесть была спокойна, да? Пришли они или не пришли, это второй вопрос. Кто пришел, да, с ним проблемы. Вы должны были сделать. Вот представляете, что бы было, если бы вы сказали: да кто придет, да никто не придет, и не сделали. А к вам бы пришли.
Наоборот,
представляете, как бы было вам стыдно. Поэтому что, говорит, вы вообще расстраиваетесь? Да прекрасно, вы сделали все, что вы должны были сделать. Ну и как-то вот это нас немножко успокоило.
Вот, ну, кстати, я, например, с Юрой в этом плане тоже согласен. Ну, абсолютно правильная мысль. Я всегда поддерживал в этом тоже свете Денис Розу, которая во время, когда организовывается кинофестиваль «Кино без барьеров», да, она очень такая большая максималистка по этому поводу. Считает, что все должно быть абсолютно доступно для всех. Неважно, вот как бы, да, как люди приходят, не приходят, там есть кто в зале, нет никого в зале, все равно вот это должно быть обязательно.
Ну да, мне кажется, это правильно. Это какой-то вот, ну, какой-то базовый уровень, к которому просто мы не привыкли, и который, к сожалению, пока не является естественным. И во все это приходится вкладывать дополнительные средства. Да? Тоже, например, там все думали, слава богу, как-то удалось нам избежать, а то ведь для тифлокомментаторов надо же строить специальную кабину. Да? Там нужно специальное оборудование. Это все, если бы это было вот просто как базовое оборудование в каждом кинотеатре, это было бы намного проще. А то ведь это, извините, даже туалеты нам для людей на колясках пришлось заказывать специально за деньги, и они стояли там на ступеньках, как бы, потому что туалет вот в кинотеатре художественном, там среда безбарьерная, но вот единственное, что недоступно, это был туалет. Да, мы это сделали. Вот. Но это все требует дополнительных средств. Вот, конечно, вот это мешает, потому что если бы была какая-то вот, как называть, базовая, да, вот если было бы вот учтено вот какие-то базовые потребности, то тогда бы вот эти мелочи, они бы уже вот не отвлекали, да, потому что мы бы, может быть, больше бы там, не знаю, внимания там уделяли какому-то творческому процессу, да, там, организации там церемонии открытия-закрытия, да, они заказывали туалеты там, не знаю, вот эти с этими кабинками, подъемник, кстати, на сцену. У нас среди членов жюри были два человека на коляске и, сказать, вот Елена Цыплакова, которая, в общем, ну, так она не на коляске, но она так ходит с трудом, в общем, да. А как человек на коляске выйдет, если там нет, ступеньки там высокие и пандус сделать невозможно? Надо было, значит, подъемник заказывать на сцену, понимаете? Вот, то есть это вот, ну вот если бы это было все изначально, то это было бы, конечно, намного проще. К сожалению, вот у нас очень мало объектов культурных, которые полностью являются приспособленными под нужды людей с инвалидностью. Да, это правда. И вот как только мы вот начали этим заниматься, мы это очень здорово на себе почувствовали.
Расскажи о победителях фестиваля, или, может быть, даже так я вот скажу, не о победителях, да, но о победителях тоже, конечно, если есть такая возможность, да, о тех сюжетах, фильмов, которые вот тебя лично или, может быть, каких-то вот твоих партнеров реально впечатлили, что это вот об этом можно сказать, что это действительно такой вот сюжет, который стоит там увидеть, посмотреть, или фильм, который стоит посмотреть.
Да, вы знаете, я смотрела, не могу сказать, что все фильмы, но я, наверное, 80% фильмов я тоже отсматривала как член оргкомитета. И, конечно, вот победители, я вот назову победителей, да, чтобы нам не забыть. Значит, у нас в номинации «Лучший телефильм» победил фильм Екатерины Гордеевой «Запертый в своем теле». Да, он шел на НТВ, это в цикле «Профессия репортер». Да. Ну, очень, мне кажется, достойная работа. И, в общем, ну и тележурналист очень такой.
Ирина Гордеева, это который президент Федерации танцев на колясках,
нет,
да?
Нет, Екатерина Гордеева. Да, Екатерина, да, Гордеева.
Извиняюсь.
Это известный журналист, и вот это из цикла «Профессия репортера», у нее много таких фильмов именно на социальную тему. Он такой очень социально ориентированный человек, и мне кажется, абсолютно по праву ее фильм. Потом, значит, в номинации «Телевизионный сюжет о жизни людей с инвалидностью» победил сюжет в программе «День аиста». А «День аиста» – это вообще-то программа на канале ТВЦ о усыновлении, о семейном устройстве детей-сирот. Но там сюжет был связан с девочкой с инвалидностью. Это девочка Асенька, которая вот потом там на сцену вышла и вручали всем подарки. Ей тоже там и цветочки, и подарок ей там перепал. Вот, потому что мы героев обязательно приглашали на сцену. А сюжет там, так сказать, очень такой, очень трогательный и, в общем-то, очень простой. Она, детей с инвалидностью очень редко берут в семьи, да, вот от нее отказались родители в роддоме. Она там, не знаю, все, там 6, по-моему, лет жизни она провела в разных учреждениях, причем первые 5 лет, по-моему, она просто лежала, потому что все считали, что она там сомневались в ее умственных способностях, и, в общем, она не ходить, ничего не говорить не умела и себя обслуживать не могла. Потом она там попала в какой-то приют, где более-менее стали ей прицельно заниматься, и, по крайней мере, она встала на ноги, хоть стала чуть-чуть ходить, и какие-то там, как-то чуть-чуть себя самообслуживать, себя там есть хотя бы начала, и какие-то там научилась немножко говорить. Вот. И вот в таком состоянии ее увидела приемная мама ее. Вот. И, в общем, вот просто вот эта история, как вот что ей, почему она, вот у нее сердце потянулось к этому ребенку. Вот. И вот эта вот история, потому что, конечно, когда ее мама, ну, то есть будущая бабушка, да, увидела, кого дочь собирается взять в семью, потому что они мечтали, ну, как все мечтают, о здоровых, розовощеких, красивых детишках приемных, да, вот. А тут, как рассказывает ее мама, она шла, причем она шла как-то очень сильно на бок, склоняясь, значит, у нее было перекошено лицо, как-то так очень странно, обрезаны волосы ножницами неровно, ну, там, она какая-то вся была грязная, в какой-то рваной юбке. Но она говорит, видимо, ей поскольку сказали, да, что вот смотри, там ты понравишься, там же тоже дети же все понимают. Если приехал взрослый человек смотреть ребенка, они все понимают, да, зачем. И она говорит, видимо, так старалась мне понравиться. Она шла как прима по сцене и вот улыбалась во весь свой вот этот рот щербатый. И я, говорит, вдруг поняла, что, говорит, все, говорит, у меня сердце разрывается, я не могу ничего, что это моя девочка, что я ее возьму, несмотря ни на что. И, в общем, на самом деле, вот прошло сейчас с тех пор 3 года, как вот она попала в семью. В общем, что я могу сказать? Девочки... Оказалось, все нормально с речью, потому что, как выяснилось, мама выяснила, что у нее был вывих челюсти просто, когда ей вправили. А может быть, и не родовая, никто же не знает. Ну, да. Когда ей вправили вывих челюсти, оказалось, что она и есть, говорит, и говорит нормально. Вот. И физически тоже она ее поправила, массажи там, ну, все, что можно, сделала. В результате прекрасно, здоровая девчонка, тьфу-тьфу-тьфу. Дай бог им здоровья, дай бог, чтобы они развивались. Вот этот сюжет, он вызвал, конечно, во-первых, он вот занял по праву, мне кажется, первое место вот в номинации телесюжет, а во-вторых, он получил приз зрительских симпатий. Мне кажется, тоже по праву, потому что такой очень, ну, какой-то очень теплый, очень человеческий, а самое главное, знаете, тут вот это самое чудо, как бы, преображение, это совершает просто вот обычная женщина, и при этом мы понимаем, что она эту девочку практически просто спасла, да, потому что какое у нее бы было будущее в интернате для инвалидов, да, это даже не хочется, честно говоря, думать, вот. И третий наш вот такой победитель, который тоже получил вот первую премию в номинации телепрограмма, это телепрограмма «Один день» с Кириллом Набутом, ну, это известная программа, наверное, «Один день». Кирилл Набутов, там просто целый день он с камерой за каким-то НТВ, героем ходит.
НТВ, по-моему, есть.
Нет, это «Адамово яблоко». Это компания «Адамово яблоко». Ну, оно идет на разных каналах, но это производит компания «Адамово яблоко». Это компания Кирилла Набутова. Там героиня Мария Нефедова. Это, ну, она не девушка, уже женщина с синдромом Дауна. Единственная в нашей стране, которая трудоустроена, обслуживает сама себя, живет самостоятельно, не знаю, играет в театре, играет на флейте, там, не знаю, знает немножко язык английский. Удивительно, что вот это вот уникальное явление для нашей страны. А ведь на Западе это совершенно рядовое, обычное, нормальное явление. Вот. Ну, и как-то это так снято, в общем. Ну, как-то вот это... Во-первых, ну, это абсолютно, конечно, профессионально сделано. Мне что нравится, вот очень часто среди героев люди с инвалидностью. При этом там главным становится не вот инвалидность, да, недостаток какой-то человека, не болезнь там его, да, или его там какие-то ограничения, а там главным является человек. Да, вот он, задача раскрыть, что за человек. И мне кажется, это очень важно, потому что мы, жюри приняло решение, вот тоже, так сказать, мы посмотрели несколько фильмов, они нам несколько на выбор предоставили, и мы поняли, что присудили им приз за вклад в развитие социальной журналистики. На фестивале еще были мастер-классы для начинающих журналистов и, так сказать, и для неначинающих, может быть, журналистов, для студентов. Один мастер-класс, кстати, помогал вести Паша Убюх.
Да, это так и скромно, я в этом молчу, конечно.
Да, вот, спасибо тебе большое, Паша, потому что это было действительно очень интересно. Там ребята пытались там работать со стереотипным мышлением по отношению к людям с инвалидностью. Вот. А следующий мастер-класс вел режиссер Тофик Шахвердиев. И на самом деле он, мне кажется, говорил настолько важные вещи, которые, вот мне кажется, вот даже журналист он вряд ли где-то услышит. То есть я думаю, что это было вот... И был, кстати, полный зал, и я очень рада, потому что вот это было как-то очень мне созвучно, то, что он говорил. Знаете, когда, значит, мы там обсуждали его мастер-класс, мы с ним списывались по почте, по электронной, и я говорю, знаете, давайте я вам предложу какое-то название, ну, нужно какое-то название. Я написала вот, а как вам, значит, в кадре «Человек с инвалидностью», да, вот название мастер-класса. Он говорит, да нет, ну, вообще-то нормально, конечно, но вообще бы лучше просто в кадре «Человек», и точку поставить, потому что я же не снимаю об инвалидах. И он там говорил какие-то удивительные вещи. Он сказал, вы знаете, вот я вам скажу, говорит, вот если вы, как тележурналист, получили задание снять сюжет об инвалиде, я, говорит, вас прошу, не снимайте о его инвалидности. Не надо. Вот не надо делать акцент на костыли, на коляски, на эти трости, там на что-то. Не надо, потому что тогда вы уходите в сторону. Ведь ваша задача, да, о человеке. Если вы там, не знаю, хотите снять спортивный фильм, не надо снимать спорт, да, вот там, ну, не знаю, как там этот главный герой, там, не знаю, выполняет спортивные упражнения. Вы снимите другое, потому что вы же хотите другого. Вы хотите показать, что этот человек... Он интересен. И чем он интересен? А я уверена, что, в общем, каждый человек интересен, да, и, может быть, задача вот журналиста, и тележурналиста, да, вот, ну, и доверие как-то человеку добиться, да, чтобы он раскрылся, если он, например, не может сразу раскрыться или там не готов, да, вот. И, с другой стороны, да, вот показать, ведь любой человек интересен, интересных людей просто нет, поэтому я вот как социальный журналист этому убеждена. Мне что-то неинтересные люди не встречались.
Хорошо, тогда абстрагируйся немножко от фестиваля, да, расскажи, может быть, мы уже сейчас будем начинать заканчивать, расскажи какие-то вот ближайшие проекты интересные, может быть, которые могли бы быть интересны вот и нашим слушателям в частности.
Проектов очень много, и вот в частности у нас есть программа на радио «Орфей», мы делаем там, где кончаются слова, «Музыканты с инвалидностью», и, ну, я думаю, что многие слушатели, мы просто знаем, потому что нам пишут очень многие люди с нарушениями зрения, просто пишут, там слова всякие хорошие говорят, это мы просто знаем, что они ее слушают, но у нас есть еще второй проект, тоже связанный с музыкантами с инвалидностью, а эти музыканты все-таки чаще всего это люди с нарушениями зрения. Это концерт, который называется «Возможности ограничены, способности безграничны». Два раза такой концерт проводили уже в Москве. В принципе, наверное, нам тоже, может быть, имеет смысл сделать его не концертом, а уже таким фестивалем, но тоже как бы пока очень с финансами это сложно связано. Вот. Но, значит, идея этого концерта в чем? На одной сцене вместе в ансамблях или в дуэтах играют профессиональные музыканты с инвалидностью, причем имеется в виду классическое образование, классическая музыка, да, и звезды мирового исполнительского искусства. И большое счастье, что вот такие известные люди откликаются на такой проект и с удовольствием играют, потому что это же связано с репетициями серьезными. И с ними вместе вот выходят на сцену, причем, опять-таки, музыканты, получившие профессиональное образование. И получается такой вот совместный такой концерт. Вот в этом году у нас концерт пройдет 7 декабря. Пройдет он в Центре оперного пения Галины Вишневской. Это на улице Остоженко. И пригласительные билеты там тоже, так сказать, они бесплатные, но их можно получить или в Центре оперного пения, или можно позвонить по телефону в наш офис, по телефону 250-64-63, код 499, или, может быть, заказать на сайте у нас admil.com. опять-таки, .ru. Так что приглашаем, на самом деле, приглашаем всех любителей музыки в Центр оперного пения Галины Вишневской. Начало там в 19 часов. Единственное, что надо все-таки позаботиться о том, чтобы заказать билеты или как-то их получить пригласительные, потому что там количество мест, в общем-то, ограничено. Да.
Можете звонить или вот по или смотреть на указанных Анной, по указанным Анной координатам, либо обращаться к нам в отдел по работе с молодежью. Мы всю информацию об этом мероприятии вам тоже обязательно предоставим. Вот, так что приходите на концерт, приходите в следующем году на фестиваль «Кино без барьеров», обязательно смотрите информацию, будет, скорее всего, я думаю, фестиваль «Смотри на меня как на равного», тоже, как мы сегодня уже говорили, все условия созданы, и тифлокомментарий, и все удобно, все будет хорошо, я думаю, что вы получите настоящее, так сказать, удовольствие, а мы с вами будем прощаться и напоминать,
что наши выпуски передач вы можете прослушать на Радио ВОС по ссылочке www.radiovos.ru. Ну и все выпуски скачать можете на молодежном портале www.я.ксрк.ру.
Спасибо большое, Аня, что ты пришла, что выкроила время в этот рабочий сложный день. В общем, ждем тебя еще.
Ой, спасибо вам, ребята. Мне так было хорошо. Даже вот вы мне не дали ни чая, ни сливок, а мне с вами так хорошо было поговорить.
Что ж ты сразу-то всю правду рассказываешь?
Нет, спасибо вам. Я очень рада буду, так сказать, к вам приходить, потому что, правда, у вас очень хорошо и уютно. И, до свидания, уважаемые радиослушатели.
Все, всем пока.
До свидания.
Чай со сливками.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на я.ксрк.ру.